Дмитрий Ротман, смотрящие на небо. Опенинг. Ладони в ладонях, глазами в глаза. И ритмы сердечные схожи. Когда мы расстанемся, капнет слеза. Когда повстречаемся, тоже. Война нас крестила огнем и мечом. До боли, до рвоты, до дрожи. Когда ты со мною, мне все нипочем. Когда я с тобой, тебе тоже. Присягаю скована бренная плоть. И путь нам тернистый проложен. Судьбу нам придумал всесильный Господь. И души бессмертные тоже. Мне страшно представить, что за пеленой. Как будто морозом по коже. Но ты в моих снах будешь вечно со мной. И пусть я приснюсь тебе тоже. Глава 1. Убежище. Коридор подвала. Коридор довольно просторный и высокий. Освещается парящими под потолком светодиодными шарами, расположенными в арочных нишах так редко, что области яркого света чередуются с кромешной тьмой. На свету порхают крупные мотыльки, собираясь в спирали вокруг ламп. Издалека по коридору бегут трое мальчишек. На вид им лет 10. Когда они подбегают ближе, видно, что они сильно испуганы. Один красивый, белобрысый, с голубыми глазами. Другой рыжий, сильно чумазый. Оба худые, как черти. Третий мальчишка плотного телосложения, но нельзя сказать, что жирный, смуглый, очевидно, мулат. Вблизи становится ясно, что он заметнее старше первых двух. Троица запыхалась, явно убегая от кого-то, но от кого, пока непонятно. Коридор переходит в лабиринт коридорчиков и комнат с полной разрухой, трубами и кабелями вдоль стен, заставленных всяческим барахлом. В одном помещении они замешкались, не находя пути для дальнейшего бегства, и показались их преследователи, двое женщин и мужчина, пожилой и толстый. Они держали в руках электрошокеры и фонари. Одеты в серую военную форму. На поясах пистолеты и наручники. Первая женщина. Попались, консервы. Они врываются в комнату к мальчишкам, но тут белобрысый откатил стеклянную этажерку, и за ней оказался проход. Мальчишки, столкнувшись, кинулись в открывшийся проем. Этажерка сбила с ног кричавшую женщину, но бежавшая за ней напарница успела вскинуть руку, и из электрошокера вылетели длинные провода, впившись чуть пониже лопатки, не успевшего скрыться в проеме плотного мальчишки. Он дернулся и начал заваливаться назад, ухватившись за что-то перед собой. Двое других мальчишек в проеме оглянулись. Рыжий через секунду бросился бежать дальше, а белобрысый сделал шаг к плотному. «Руку давай, бабас!» Плотный дернулся и прохрипел, оседая и заваливая проход стоящими вдоль стен канистрами. «Беги, Койт!» Белобрысый еще секунду помедлил и бросился догонять рыжего, что убежал уже довольно далеко. Сзади слышался радостный женский голос. «Ого, какой мясистый! Банок 50 консервов будет». Белобрысый продолжал бежать, несколько раз поднимаясь по лестницам. Он выбежал еще в один длинный коридор, под потолком которого, покрытого плиткой и длинными люминесцентными светильниками, на высоте метров 2, был ряд окон. Стало понятно, что это уже полуподвал, и поверхность близка. Рыжий бежал метров в 20 впереди него. Рыжий буквально вломился в двухстворчатую дверь в конце коридора. Видно было, что за этой дверью лестница, ведущая вверх, и там был естественный свет, свобода и спасение. Но вместо того, чтобы подождать своего товарища, рыжий заблокировал створки стулом. Белобрысый закричал. «Нет, Марсик, нет! Не бросай меня!» Белобрысый подбежал к двери вплотную, а рыжий, сплющив физиономию, обармированное проволокой стекло, зловеще прошипел. «На консервы пойдешь, гад!» Рыжий кинулся вверх по спасительной лестнице, а белобрысый заметался, увидел на полу засохший в горшке фикус, схватил его и, что есть силы, ударил по стеклу. «Да где там?» Горшок разлетелся вдребезги, засыпав руки мальчишки землей, а из этой земли вдруг посыпались неестественно крупные красные муравьи. Мальчишка вскрикнул и затряс руками, обернулся и увидел в десятке шагов от себя чудовищно запыхавшуюся, но довольную женщину, которая медленно поднимала электрошокер. «Сейчас будет немножко больно».